Аминь. Слава Господу.
Я думаю, многие люди разделяют это мнение. Тот последний куплет просто замечательный, сестричка. Мне очень понравилось. И в канун новогоднего вечера, я думаю, что ничего лучше и не споешь, ничего более подходящего для этого вечера. Похоже, что мы начинаем год как надо. На улице все как полагается, снег и слякоть, погода типичная для Индианы в это время года. Так что те люди из Джорджии, которых я здесь вижу, и из Огайо, брат Даух, вы с сестрой Даух знаете, что это такое, ведь в Огайо то же самое. И... Но мы направляемся в ту страну, где ничего этого не будет. Вот что главное. Это вечер в канун Нового года, и, конечно, все записали свое обещание, и какой зарок дадут на наступающий год, а потом послезавтра все это будет нарушено, так что... Знаете, каждый год начинаешь жизнь с чистого листа, на следующее же утро перебираешь еще и на старое, опять за свое. Но только одно я хотел бы сказать... А именно то, что сказал апостол Павел, забывая все то, что в прошлом, все свои ошибки и все то, что я сделал. Я стремлюсь к цели вышнего звания во Христе. Вот об этом лишь я сожалею, о своих ошибках за прошедший год и вообще в прошлом, и только смиренно прошу Его о благодати, чтобы стремиться дальше к цели вышнего звания. Я уверен, что мы все так можем засвидетельствовать. Мы все так считаем. Жаль, что сегодня такой непогожий вечер, и людям не удалось приехать. И я позвонил брату Невиллу, даже было неизвестно, сможет ли он сюда приехать или нет. И потом подъехал брат Скэкс, а он приехал аж из Кентукки, а там навалило метр или больше. Так что, или вот столько, как он сказал. Поэтому один фермер на тракторе вытаскивал его пару раз и перетаскивал его через холм. Я подумал, ну если тут всего 5-7 сантиметров, это еще ничего, приехать можно, если всего столько. На дороге расчищены, все ездят. Так вот, конечно, сегодня один из тех вечеров, когда обычно удается послушать разных служителей, которые приезжают, и они, наверное, будут выступать сегодня один за другим по очереди до полуночи. Я думаю, они будут сидеть и ждать, когда Новый год пойдет, наступит, а старый пройдет. И обычно они собираются вокруг алтаря и молятся, и дают обеты Богу, и обновляют свои обеты. Я сказал брату Невиллу, а я позвонил ему, чтобы узнать, приедет он или нет. Я сказал, что если он не приедет, то я постараюсь все провести наилучшим образом, и потом, если он не сможет приехать сюда утром, то я буду дальше продолжать, сколько смогу, пока он будет... его не будет. И я сказал ему, что сегодня вечером я попробую, решил сказать проповедь минут на 15, примерно так. И я вижу, что здесь сидят несколько других служителей и ждут. Так что я решил, что сделаю вступление и просто продолжу говорить по этой книге Откровений. Просто продолжу дальше, на сей раз возьму четвертую главу, начну с нее. Если мы в этот раз ее не закончим, то в следующий раз мы продолжим, затем мы перейдем к пятой и шестой, и как получится, да поможет нам Господь пройти все это. Я хочу сказать, прежде чем начнем, что тут был... Недавно у меня был гость из брат Друммонд Томс со своей женой. Ее мать и отец сидят здесь сегодня вечером. И они только что вернулись из Африки, где они проводили огромное служение для спасения душ и служение божественного исцеления. Эта леди недавно заменила свою бабушку и проводила служение в тюрьме. И грешники пришли к Господу и все такое. Просто чудесно, как Бог использует эту молодую чету. Они на некоторое время в Америке проводят евангелизацию. Если кто-нибудь из вас, пасторы, я хочу, чтобы записали брат Друммон, я никак не могу правильно произнести это имя. Вот взял бы он хорошее английское имя и дело с концом. Давайте назовем его какой-нибудь цифрой. Как вы думаете, а? Потому что я не могу ее произнести. Думаю, что и половина из нас не может ее произнести. Друммон, думаю, что так надо произносить. И сестра Шарлет. Если кто-нибудь из вас хотел бы их пригласить, я очень хотел бы, чтобы они побыли в вашей церкви. Эта леди, сестра Шарлет, она совсем молоденькая. Она недавно свидетельствовала там меди о том, что они пережили в Африке. И уверяю вас, это было... Билли, сразу вспомнились былые времена. казалось, что говорила на языке африканс. Итак, там идет битва, так же, как и здесь. Если кто-нибудь хотел бы пригласить брата Драмада и сестру Шарлет провести серию собраний в вашей церкви, если хотите, то просто позвоните брату Тони Заиблу на Мелроуз 73945. Если кто-нибудь из служителей хочет записать, я, конечно, рекомендую брата, потому что он хороший проповедник, искренний парень, которому действительно нужно помочь начать труд. И он бесстрашный, это замечательный парень, и он мне очень нравится. Итак, запомните, Мелроуз 73945. И я оставлю здесь эту карточку, чтобы, если вы... Это их карточка, если вы случайно не успели записать номер, то можете подойти и взять в любое время, в перерыве между служениями в этот вечер, и запишите их номер и позвоните им, если вы хотите пригласить их в свои церкви на собрание. Или, может, вы знаете того, кто хотел бы их пригласить, потому что они просто совершают кампанию по Америке. Но и дела. Африке приходится посылать миссионеров сюда, в Америку. Здесь они точно нужны. Здесь хуже, чем там. Итак, кто из вас рад и счастлив, что Господь сохранил вас еще один год, и вот мы приближаемся к концу пути, и молим, чтобы Бог простил нам все наши грехи и недостатки. Перед началом я хочу сказать вот что. Я желаю каждому из вас самого успешного, благословенного и благотворного Нового года, которого только могу пожелать. Да пребудет с вами Бог, растите как физически, так и духовно, и финансово, и материально всем, чем только Бог может вас одарить, я молю, чтобы Он одарил. Так вот, для меня это тоже Новый год. Один Бог знает, что будет в будущем. И нам предстоит сделать выбор. У нас уже все готово. Брат Джим, что сидит там, уже все устроил по приглашениям и прочему из-за рубежа, со всего мира. Посмотрим, куда поведет нас Господь. И я очень нуждаюсь в ваших молитвах. Молитесь от всего сердца, чтобы Бог никогда не позволил мне сбиться с пути. Я больше всего хочу быть искренним и никогда не сбиваться с пути. И так вот, этот год прошел удачно, и очень часто люди неправильно понимают. И когда они говорят: «Брат Бранхам, ты что-то уже не ездишь туда, куда раньше ездил, как делают другие служители, и не проводишь все эти...» Одно я усвоил, что усвоил хороший урок из нашей Библии и от нашего Господа, что Иисус не устраивал показуху. У Него ничего такого не было, Он не работал на публику, понимаете? Он вообще не устраивал показуху. И я считаю, что и Его ученики не занимаются показухой, они никогда не работали на публику. Я считаю, что именно в этом мы сегодня часто допускаем оплошность. Может быть, это только мое мнение. Нам так и хочется все красочно разрекламировать, знаете. Мне кажется, что в этом больше показухи, чем посвященности. Вы обратили внимание на пришествие Господа? Кто действительно принял Его? Это Симеон, о нем никто ничего не слышал. Но он ожидал Господа. Слепая Анна в храме, Иоанн Креститель в пустыне, и те... Иоанн ушел в пустыню в 9-летнем возрасте и появился только тогда, когда ему исполнилось 30, в пустыне. И такие люди, которые втайне верили и пребывали в смирении, они ожидали пришествия Господа. И они никогда не трубили о своих собраниях, и не приходилось развешивать большие объявления, в который час время, и телепередачи, и все такое. Если кто-то хочет поступать таким образом, ничего против, но мне кажется, Христос бы так не делал. Я знаю, что однажды его братья говорили ему, сказали: «Ты совершаешь эти чудеса и прочее, почему ты не идешь туда, в Иерусалим? И мы идем на праздник Пасхи, пригласи первосвященника, Каиафу и всех тех, и покажи им, соверши это у них на глазах, чтобы они увидели твои дела». И понимаешь, чего ты возишься с этими рыбаками и прочими тут у реки, с такими простолюдинами, что почему бы тебе не прийти туда и показать это миру, верите? Иисус ответил: «Вам всегда пора, а мой час не пришел». Верите? Однажды Иоанн был, Иоанн Креститель. В Писаниях говорилось о его приходе, и сказано, что когда он придет... Ведь Исаия сказал примерно за 712 лет до его рождения, что будет голос вопиющего в пустыне. И он сказал, что все горы скакали, как ягнята, все листья рукоплескали. Возвышенности понизились, а низменности возвысились. Такие пророчества. Как вы думаете, что служители того времени, когда они это прочитали, они, должно быть, сказали, вот это да, когда придет этот великий пророк, все узнают его? Бог просто раздвинет занавес небосвода, небесные коридоры расстелятся вниз, спустится огненная колесница, оркестр ангелов проводит его на землю. Когда он пришел, это был проповедник с небритой физиономией, завернутый в кусок овчины, подпоясанный куском кожи. Наверное, ванну принимал только раз в 3-4 месяца, появился из пустыни, стоял по колено, выли, проповедовал, покайтесь, ибо близко Царство Небесное. Ни в какие там города он не ходил. Если кто-то хотел его послушать, они выходили к Иордану послушать его, те, кто хотел. Что он сделал? Он встряхнул всю страну, он встряхнул весь мир. Сейчас происходит встряска, о которой люди и понятия не имеют. Когда пришел Иисус, он появлялся не среди больших шишек. Он пришел к своим, он пришел к тем, кто ждал его. Вот где происходит встряска. Так он поступает и сегодня. Святой Дух приходит к тем, кого Бог призвал. Среди избранных происходит мощная встряска, происходит нечто великое и могущественное, но мир даже понятия об этом не имеет. Они считают, что вся эта пышность и роскошь, и всемирные радиопередачи, телевидение, здания за миллионы долларов и остальное, что именно это будет, что это величие, это глупость в очах Божьих. Бог не смотрит на большие вещи. Что человек называет глупым, то Бог называет великим. А что человек называет великим, то Бог называет глупым. Благоугодно было ему юродством проповеди спасти погибших. Так вот, Иоанн, как вы думаете, что люди говорили? Там какой-то отъявленный фанатик, какой-то небритый мужик пришел из пустыни, обмотанный овчиной. И причем он стоит босой, вылет там на берегу Иордана и орет во все горло. Где это слыхано? Когда пришел Иисус, Мессия, родившийся там в хлеву и на куче соломы, и где мычал скот, и ты хочешь сказать, что от матери, незаконорожденной, то есть его отец, мать забеременела еще до их брака, да ведь он родился вне брака, такой тип, о, ну и ну, видите? Но это было величие. Люди просто этого не знали, понимаете? Они этого не знали. Так сегодня и с Евангелием величие. И Евангелие встряхивает так, как еще никогда не встряхивало. Но оно встряхивает остаток. Это так. Подготавливает их. Он пришел к своим, а свои его не приняли. Он сказал своим ученикам, «Не ходите на путь к язычникам, но идите лучше к погибшим овцам Израиля. И когда вы пойдете, кто принимает вас, тот меня принимает. Когда вы идете в город, и вас не примут, оттрясите прах от своих ног и уходите. И истинно говорю вам, отраднее будет Содома и Гоморре в день суда, нежели тому городу. И каждый из тех городов, отвергнувших тех людей, уже лежит в прахе. Все, кто принял их, стоят и по сей день». Это так, видите? Пройдет много времени, пока он ответит, но Бог отвечает, не беспокойтесь. Об этом я начинать не буду, так я никогда не доберусь до откровения. О, как хочу я видеть Господа Христа, благодать Иисуса прославлять всегда. На аллеях славы воспою, Отец, коль труд свершенный, я спасен, дома, наконец. Мне это нравится. Давайте склоним головы. Прежде всего, встаньте, пожалуйста. Я думаю, в Библии сказано, когда вы стоите на молитве, прощайте. У кого из вас здесь есть просьба, которую вы просто хотели бы высказать, подняв руку? Помните, Бог это видит, Ему все уже известно. Наш Небесный Отец, мы приближаемся к божественной святости Твоей. Во имя Господа Иисуса, в это преизобильное имя, данное здесь, среди людей, даже семьи на небесах и на земле, все носят имя Иисус. И мы молим, Господь, чтобы Ты принял наше благодарение. Во-первых, в начале, когда мы провожаем на этом вечернем служении этот уходящий год, провожаем его, воздавая хвалу, изучая Слово Твое и зная, что означает «так говорит Господь». Мы могли бы записать на бумаге столько всего, за что мы должны быть благодарны. За то, как в этом году мы спасались от неминуемой беды, когда сатана хотел оборвать нашу жизнь. но Ты еще с нами не закончил, поэтому мы живем дальше. Мы верим, Господь, что мы родились и выросли в этом мире только для того, чтобы почитать и прославлять Тебя. И мы молим, Отец, чтобы Ты простил нам все прегрешения, все ошибки, совершенные нами на пути. Дай нам забыть свои ошибки в этот вечер, когда мы их исповедуем, погрузив их в море забвения во имя Господа Иисуса и больше никогда их не выкапывать, но стремиться к этой цели, к совершенному человеку Христу Иисусу. Даруй это сегодня, Отец, когда Твои слуги будут говорить, каждый из них, помажь их духом жизни, и пусть они проповедуют как никогда раньше, и произнесут сегодня проповеди церкви, и мы собрались здесь под этим небольшим кровом, за который мы благодарны, Господь, мы благодарны за то, что можем сидеть у согревающего огня, за крышу над головой, больше ничего не надо, ведь наши сокровища не в этом мире, а в мире грядущем. Боже, мы собираем их там, и мы верим, что туда воры не могут ворваться и украсть, и моль не истребит, потому что наше сокровище — это вечная жизнь. И мы молим, Отец, чтобы Ты дал нам дорожить ими во все дни нашей жизни. Сделай нас пригодными слугами, удали из нас все злое, Господь, все прошлое. Пусть в нашей жизни будут устранены все корни злобы и всякая горечь, чтобы мы были смиренными и кроткими пред Тобой. Даруй это, Господь. Пусть этот наступающий год будет для нас величайшим годом, какого еще не бывало. Даруй это. Пошли нам сейчас в этот вечер Слово Твое, а мы продолжаем ожидать Твоих увещеваний. Во имя Иисуса мы молим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Так вот, мне становится неловко, когда посмотрю на стрелки часов, и я не хочу заставлять моих братьев ждать. Так что я постараюсь как можно быстрее и выскажу эту часть. И, может быть, если мы не закончим, тогда завтра утром мы, возможно, постараемся продолжить дальше, если Господь позволит. И если брат Невилл не приедет или еще что-нибудь случится, тогда я постараюсь, если Господь позволит, быть здесь и продолжить служение воскресной школы. Так вот, не забывайте, молитва — путь на небеса. Чтоб достигать высот, молись, по вере Бог с небес ответ пошлет. Только так вы это сделаете. Давайте споем вместе. Наступает Новый год. У нас полно времени. Давайте молитва. Путь на небеса, чтоб достигать высот. Молись, по вере Бог с небес ответ пошлет. Так что, если молитва веры сводит Божьи благословения, то давайте непрестанно молиться. Так рад сегодня, что мы видим новые лица в Царстве Божьем, которых не было в прошлом году. И я просто продолжаю молиться, чтобы постоянно прибавлялось все больше и больше, и в половину еще не сказано о том, как будет на другом берегу. Теперь мы обратимся к 4 главе Откровений. Кому-нибудь нужна Библия? У нас тут есть несколько Библий, если вы хотите следить. Хорошо, один из предверников сейчас пройдет. У нас тут есть целая кипа Библии. Кто-нибудь из попечителей, предверников или еще кто-нибудь, подойдите сюда скорее. Брат Зейбл, пусть подойдет еще кто-нибудь. Можно сразу по обе стороны. И они пройдут по рядам. И кому нужна Библия, чтобы следить вместе с нами, просто отнесите их и раздайте всем, кому они нужны. И откройте сейчас, пожалуйста, 4 главу Откровений. Еще, если вы сидите в конце и хотите пересесть сюда вперед, у нас сегодня много места, куда можно пересесть поближе и устраивайтесь поудобнее. Подключайтесь сразу к уроку и помогайте мне читать и изучать во время нашего собрания. Вот здесь есть места, я вижу, идет пара, а вот здесь есть два места. Есть место для одного человека вот здесь, и прямо вот здесь, тут, рядом еще есть места. Думаю, вентилятору обдувают вроде бы со всех сторон, и... Так вот, кому из вас понравились эти уроки, которые у нас недавно проходили? Восьмидневные занятия по семи периодам церкви. Спасибо. Это меня радует, потому что я сам получил от этого просто огромное благословение. Итак, сегодня вечером с 4 главы мы начинаем новую тему. Иоанн уже проговорил к Лаодикийскому периоду церкви. А этот Лаодикийский период церкви из всех остальных церквопериодов был самым беспорядочным. А в последней части Лаодикийского периода церкви мы увидели душераздирающее зрелище. Иисус стоял за дверью своей же церкви, его оттуда выставили, стучался в дверь, пытаясь войти обратно. Какой грех! Думаю, что, наверное, более душераздирающих мест Писания я не знаю. Иисус стоит за своей же дверью, выставленной своей же церковью, и Он пытался войти обратно, чтобы только спасти их. «Если кто откроет, впустит меня обратно в мой же дом, то я буду вечерить с ним, и он со мной». Как это трогательно! Бог небес выставлен из своей же церкви, их вероучениями и деноминациями, их поступками. Выставили его из церкви, приняли свое вероучение. Точно то же самое было в то время, когда Иисус был распят. И это произошло тогда, когда они приняли Вараву, убийцу, а Иисуса распяли. Отпустили на свободу убийцу, который был повинен в убийстве, и приняли и отвергли Иисуса Христа, единственного, который мог дать им жизнь. И то же самое происходит сегодня в каждой деноминации и пятидесятнической деноминации. Они видят, что как только эти деноминации создаются, они сразу и умирают. Никогда не было такой на страницах истории, которая стала деноминацией и первым делом не умерла. У них не осталось никаких знамений, чудес и даров, больше ничего, как только у них была учреждена деноминация. И вместо того, чтобы принять Господа Иисуса, дающего им жизнь, они полным ходом попятились назад и опять отпустили на свободу Вараву. Как это ужасно! Правда, неудивительно, что Бога выставили из Его же церкви, и Он стоял, стучал в последнем церквопериоде, пытаясь снова войти. Так вот, мы видим, что откровения делятся на три части. Первое — это первые три главы, относящиеся к церкви. Послание ангел к ангелам церкви. А потом она там же исчезает, в той третьей главе. И вновь появляется только в 19 главе. В 19 главе она возвращается. В этом промежутке Бог имеет дело с евреями. Затем, начиная с того времени, в промежутке появления великого города Иерусалима и запечатления народа израильского и так далее, в конце времени. Так вот. Итак, сегодня вечером мы оставляем сразу после этого. Иоанн увидел на острове Патмос. Кто из вас помнит, на каком расстоянии Патмос был от берега? На каком он был расстоянии? Около 50 километров, правильно, от берега. А какой был Патмос в окружности? Вы помните из географии? Около 25 километров в окружности. И римляне использовали его для ссыльных, отправляли туда узников. И Иоанн был там за что? Что он сделал? Он что-нибудь украл? Нет. А был ли он? Его отправили туда, потому что он смущал народ и делал что-то плохое? Нет. За что же он там был? За Слово Божье и за свое свидетельство, да, за проповедь Евангелия. А разве с христианином может приключиться такое, что не будет к лучшему? Нет, нет. Поэтому для чего Бог отправил его туда в одиночку на остров? Чтобы дать нам эту книгу Откровения. Верите? Бог может взять и обвести дьявола вокруг пальца, когда ему только захочется. Правда, он запросто может, как я люблю его, ведь мне не обязательно быть умным. Понимаете, если бы я и был умным, то я бы, наверное, даже в голову себе этого не брал, потому что я знаю, что никто не может быть таким умным, как он. Итак, я просто все, что у меня есть, я даю ему и смотрю, что он говорит делать. Вот и все. Иногда это сильно противоречит моему мнению, но я знаю, что если он ведет, он умен, он-то знает, что делает это. Я не знаю, так что я просто оставляю дело за ним, понимаете, и тогда все в порядке, понимаете, я просто оставляю дело за ним. Так и надо, брат Невилл. Так точно, просто оставляю дело за ним, понимаете, он-то знает, что делает, я не знаю. Понимаете, так что я не стремлюсь к пышности, роскоши и прочему, просто смиряюсь и говорю, используй меня, Отец, когда только захочешь. Поэтому так и иду вперед, и всегда получается как надо. Итак, Иоанн, у нас не было бы книги Откровения, если бы не Иоанн. И если бы Иоанн не отправился на остров. Таким образом, Бог дал нам книгу Откровения. Он находился там, мне кажется, около 3 лет. И по книге, вернее, писал книгу Откровений. Так вот, тогда мы закончили на последнем приглашении в 22 стихе 3 главы. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Теперь начинаем 4 главу. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Мы будем разбирать стих за стихом. И у меня здесь выписано много мест Писаний, целая книжка. И я не знаю, насколько мы углубимся в это, пусть Господь ведет нас. Теперь обратите внимание, тут слово «после». Всего этого. После церковной эпохи. И с этого момента все это будет уже относиться, будет происходить на земле после восхищения церкви. Понимаете, после восхищения тут снова будет идти речь об Израиле. После церковной эпохи, после периода в церкви, и они, церковь появляется только в 19 главе Откровений, когда она возвращается со своим женихом. Хвала Богу за свадьбу. Давайте это прочитаем. Вы хотели бы прочитать по ходу эти местописания? Хорошо. Давайте обратимся к Откровениям 19. Хорошо, друзья, Откровение 19. Давайте начнем с 7 стиха. Откровение 19. Это когда церковь снова появляется только в 19 главе. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». О, я мог бы проповедовать об этом до полуночи, и даже половины не сказал бы. Смотрите, жена Его приготовила себя. Чарли, Нелли, Родни, все вы недавно об этом говорили как раз об этом. Когда Елисей бросил одежду на Илию, точнее, Илия надел ее на Елисея, он взял и опять снял ее, надел ее на себя и ходил в ней, пока не перешел Иордан, поднялся на гору и вознесся на колеснице, сбросил ее вниз. Когда христианин только получил спасение, его лицо обращено ко Христу, вот тогда-то он должен кое-что сделать сам. После этого он должен осветиться от всех нечистых привычек, свергая всякое бремя, приготавливая себя. Невеста приготовила себя. Мне вспоминается одна история, я просто должен рассказать ее, прежде чем пойдем дальше. Там на Западе некоторое время назад, много лет назад, была большая компания по консервированию, Armour & Swift. Они делают так, они берут и покупают скот, искупают фермы, и они стоят больших денег, выкупают все маленькие фермы и таким образом овладевают миллионами фермерских акров, разделяют крупный хороший скот Герефордской породы по земельным участкам свои же, у них своя железная дорога и так далее, по которой перевозят скот с одного пастбища на другое. И у компании Armour & Swift было большое ранчо. И однажды у них там был бригадир, вернее, начальник ранчо. У него было 4 или 5 дочерей. И они узнали, что один из главных братьев в Арморе был, не братьев, а сын, собирался приехать на это ранчо, а этот молодой мужчина был не женат. и все эти девушки были уверены, что они очаруют этого парня, как только он приедет. И поэтому они все готовились и все подготавливали к приезду. По его приезде они собирались встретить его, разыграв сцену былых времен Запада в таких платьицах с бахромой, на каждом бедре по револьверу 44-го калибра и в таких шляпах на затылке, знаете, и они хотели показаться чисто по-ковбойски, и каждая девушка хотела заполучить одну из них, этот парень должен был достаться. И там у них была двоюродная сестра, ее мать умерла, и ее отец умер. Она была двоюродной сестрой, и там она была для всех чуть ли не рабыней. И ей приходилось выполнять всю грязную работу, мыть посуду и все такое. И у нее не было одежды, ей приходилось носить поношенные платья. И так, когда пришло время этому парню приехать, они все сели в свои брички и поехали на станцию встречать его. И они стреляли из револьверов, и лошади ржали, и все такое. И они привезли его на ранчо, и в тот вечер они устроили большое веселье, и они забрались там на стог сена у изгороди загона, и они пели и танцевали, и так всю ночь. Он пробыл там 2-3 дня. Это двоюродная сестричка. Так вот, я сейчас хочу провести такое сравнение. Наши двоюродные сестры разодеты, с большими шпилями и красивыми церквями, и все мерзкие прозвища почему-то всегда достаются пятидесятникам, если те вдруг оплошают. Сами они тоже делают оплошности, но об этом никогда не услышишь, понимаете? Они уже авторитетные, поэтому об этом никто ничего не скажет. Но пусть только какой-нибудь пятидесятнический служитель хоть раз сделает ошибку, и брат, вот увидишь, об этом будут трезвонить по всей стране, во всех газетах, так точно. Пусть только какой-нибудь брат из пятидесятников помолится за ребенка, и тот умрет, во всех газетах страны об этом напишут. Божественное исцеление — это фанатизм. Тогда почему в газете не пишут о каждом пациенте, который умер у врача? Ведь тогда нужно всех стричь под одну гребенку. Понимаете? Так что если бы на то пошло, то в разделах газет не хватило бы места писать обо всех умерших. Если бы я пришел туда на кладбище и сказал, «Все, кто умер при божественном исцелении, встаньте». А потом сказал бы, все умершие при медицинском лечении встаньте, то их было бы в миллион раз больше. Совершенно верно. Так что если они критикуют одних, то пусть критикуют и других. Верно? А у них каждый год миллионы гибнут от лекарств и операций, и об этом ни слова не скажут. Верите? Итак, эта девчушка, ей приходилось выполнять всю тяжелую работу, и вот вдруг этот парень, однажды вечером, когда они поужинали и пошли на танцы, а все эти девушки прихорошились, знаете, и этой бедной девушке приходилось ходить в старом поношенном платье, и однажды вечером она сидела в столовой после ужина и мыла посуду, и она выбегала на задний двор вылить грязную воду. Когда она повернула за изгородь загона, там стоял он, облокотившись на изгородь загона. Он сказал «Привет». Ей было так стыдно, потому что это был сын начальника, сын владельца ранчо. Она опустила посуду, кастрюлю ниже, чтобы он не заметил, что она в таких лохмотьях, начала пятиться назад, босая, оглядываясь вот так назад. И он подошел к ней и сказал, «Не бойся меня». Добавил, «Я хочу тебе кое-что сказать». Он сказал, «Я приехал сюда с одной целью. Я приехал найти жену». И продолжал, «Я искал везде, сказал, я не хотел жениться на какой-нибудь городской девушке, я хочу найти такую, которая, на мой взгляд, является настоящей женой». И сказал, «Среди всех, кого я видел, я обратил внимание на тебя, и мне тут сказали, что ты двоюродная сестра». Ответила, «Это правда, сэр». Сказал, «Я хочу задать тебе вопрос, ты выйдешь за меня замуж?» Она даже не знала, что делать. Она так переволновалась, она даже не знала, как ему ответить. Ой, я представляю, какое у нее было чувство, а вы? Когда мне некогда грешнику и ни к чему не годному, сыну пьяницы, Иисус Христос сказал, «Я хочу, чтобы ты был моим». Как же он мог прийти к такому человеку, как я? Как же он мог сказать, «Я дам тебе дом в небеса»? Как же он мог сказать, «Я спасу тебя, такому негоднику, как я»? Как же такое могло быть? Но он это сделал. Она сказала, «Сэр, я недостойна, я не смогла бы быть хорошей женой такому человеку, как вы», сказала, «потому что вы привыкли к изобилию, а я ничего в этом не смыслю, я нищая». Он сказал, «Но я выбрал тебя». И как было приятно, когда Иисус сказал вам, что «А вы знали, что были недостойны быть христианином, вы ничего не могли поделать, но Он ничего, Он просто избрал вас». И все, по Своей благости, по Своей милости Он избрал вас. Ведь не вы избрали Его, а Он избрал вас, верно? Она ответила, «Я не...» Она сказала, «Не смотри на свою одежду, я не смотрю на твою одежду, я смотрю на тебя». Он спросил, «Ты выйдешь за меня замуж?» И в конце концов было дано согласие. Он сказал, «День в день, ровно через год, я вернусь. Будь готова. Надень свадебное платье, потому что я вернусь и женюсь на тебе прямо здесь, в этих краях. И я отвезу тебя в богатый район Чикаго, туда, где ты будешь жить в замке. И тогда уже не надо будет мыть всю эту посуду и прочее». Когда сестры, точнее, двоюродные сестры услышали об этом, они сказали, «Эх, ты, бедная, наивная глупышка! Ты же знаешь, что он пошутил! А разве сегодня не говорят точно так же? Как же сборище святых скакунов, горстка людей, которые даже свое имя толком написать не умеют, как же они могут быть церковью? Как такая группа может быть?» Но ничего страшного. Когда мы обручились и почувствовали на своем сердце обручальный поцелуй Иисуса Христа, забирающий наши грехи, нечто подсказывает нам, что Он снова придет, точно как однажды Он вернется. Весь год она работала до изнеможения, откладывая эти 75 центов, сколько ей давали в день, и она откладывала свои деньги, чтобы купить себе свадебное платье, чтобы все приготовить. О, она только об этом и думала, чтобы приготовиться. И она приготовила себя. Она купила себе одежду, свадебную одежду, а ее двоюродные сестры смеялись над ней, высмеивали ее. Наконец, наступил в конце концов тот день, она оделась в свое свадебное платье. О! Полностью приготовилась и нарядилась, а ее двоюродные сестрички подходили и наклонялись к ней и говорили, «Какая же ты все-таки наивная, ведь ты знаешь, что он пошутил. Он бы не стал говорить или жениться на такой девчонке, как ты, но она все равно приготовила себя». И так наступил поздний вечер, и они начали смеяться и высмеивать ее. Она все равно стояла у самой двери и ждала. Итак, они спросили, во сколько он обещал приехать? Ответила, он не сказал. Но сказала, она сказала, он сказал мне в тот вечер, когда он женился, когда он дал мне обручальное кольцо, он говорил, он сказал мне, что будет ровно через год. Поэтому у меня остался еще час. Аминь. Просто ждала себе дальше. У меня остался один час. Осталось 30 минут. Осталось 10 минут. А они смеялись и высмеивали ее, и обзывали ее по-всякому. Но, наконец, в самый решающий час они услышали скрип песка под колесами скакавших лошадей. Это надо было видеть. Эта невестушка, которая приготовила себя, выскочила из двери и побежала вдоль изгороди, усеянной розами, и бросилась в объятия мужчины, которого она любила, и который станет ее мужем, который ее вот так заберет, женится и увезет. В один прекрасный день, брат, те, кто высмеивает и обзывает святым скакуном и пятидесятником и тому подобным, мы ждем, у нас еще есть немного времени, говорят, «Ай, как было, так и осталось, ничего не изменилось». Не беспокойтесь, у нас осталось немного времени, и он придет в тот момент, о котором обещал. И в один прекрасный день мы взлетим и улетим. Только будьте готовы, не снимайте свадебной одежды, не допускайте в сердце никакой жестокости. Все, что... Послушайте, как говорится в этом месте Писания. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Поняли? «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Хвала Богу! «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Так что скоро близок тот час свидания, сладкий час, в один прекрасный день в вышине на облаках. Просто будьте наготовы, будьте всегда готовыми, очистите сердце от всех плохих мыслей, имейте веру в Бога, как бы темно ни казалось, и сколько бы людей ни смеялись, ни высмеивали, ни говорили, ты ошибся, все равно продолжайте жить свято и жить для Бога, просто шагайте дальше, тот час пробьет. Итак, вы видите, она снова появляется в Откровениях 19. После всего этого, после того, как он увидел церковную эпоху, после всего этого я взглянул, и вот дверь. Итак, помните, Иоанн по-прежнему находится на Патмосе. И после того, как он увидел все церквопериоды, я взглянул, и вот дверь отверста на небе. Дверь. Что такое дверь? Откровение 3.8. В Откровении в 3 главе, 8 стихе. «Знаю твои дела, вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Могу затворить, и никто не отворит. Он и есть та дверь». Дверь. Христос есть дверь. Он сказал в Святого Иоанна 10, «Я дверь в овчарню». И в сельской местности можно понаблюдать, как пастырь загоняет своих овец. После того, как он посчитает их и проверит, что все они были в сборе, он ложится прямо в дверях. Волк не может войти, не разбудив его, и его овцы не могут выйти, не переступив через него. О, как безопасно чувствуют себя овцы, ведь пастырь лег в дверях. Ной в Ветхом Завете стоял в двери ковчега. О, послушайте, я хочу кое-что сказать. Он стоял в двери и проповедовал о покаянии и праведности тем людям, которые смеялись над ним. И в ту же самую дверь, в которой он стоял, люди могли войти в ковчег только через одну единственную дверь. В ковчеге была только одна дверь. И есть только один путь. Хорошо, братья. Есть только один путь, ведущий в тело Христово. Есть только одна дверь в церковь живого Бога. И этой дверью является Иисус. Я есть дверь. Я есть путь, дорога, ведущая к двери. «Я дверь в овчарню». Он сказал этому церквопериоду, «Я отворил перед тобой дверь». Он сказал это методистскому церквопериоду. Они отвернулись от нее, погрязли в организации. «Но я отворил перед тобой дверь». Так вот, после того, как они получили освящение, он сказал, «Я открою дверь, которую является Святой Дух, а одним духом мы все...» Как? «Крестились в...» Одно тело, которым является Христос. Он предоставил такое послание методистской церкви, а они отвернулись от Него. Они дошли до освящения и отвергли Святого Духа. Помните? Это открытая дверь. Как войти во Христа? Одним Духом. Святым Духом, то есть Духом Христа. Мы входим не через рукопожатие, не через окропление, но одним крещением Святого Духа мы все крестились в одно тело и сделались причастниками этого тела. Одно крещение Святым Духом в эту дверь. Эта дверь отворена в небеса. Эта дверь, когда он поднял глаза, он увидел Господа Иисуса. Только проследите, о чем там дальше написано. Эта дверь — Господь Иисус. И я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос я слышал, как голос трубы. Теперь сцена меняется. Иоанн наблюдал на Патмосе, а теперь он поднимает глаза. Почему? Он видит, что нечто происходило здесь на земле, эти церквопериоды. Все семь периодов церкви, а потом, когда он увидел все церквопериоды, после этого, после того, как церквопериоды закончились, он услышал голос, и он поднял глаза к небесам и увидел открытую дверь. И прежний голос зазвучал, как труба. Значит, поменялось место действия, уже не на Патмосе, а на небесах. Это был тот же самый голос, который ходил в семи золотых светильниках. Тот же самый голос. Голос не изменялся, но голос... Где же он находился, когда он услышал его в первый раз? Кто из вас помнит? Из первого церковного периода. Позади него. Я был в духе в день Господень. Откровение 1:10. Итак, он в духе. Если хотите записать Откровение 1:10-13. Я был в духе в день Господень и услышал позади себя, как бы голос трубный и звучал, как множество вод. И когда я обратился, чтобы посмотреть, я увидел стоявшего посреди семи золотых светильников. Так вот, после того, как он открыл ему всю тайну этих семи золотых светильников, держит семь звезд и одет в белый парик, и так далее, ноги у него как медь, и глаза как огонь, символы, затем он услышал тот же самый голос. Обратите внимание, говоривший с небес, и он поднял глаза и увидел открытую дверь. О, дверь, открытую в небеса. Как же войти? Через Христа Иисуса, эту единственную дверь, единственный путь. Нет другого пути. Кто заберется каким-либо другим путем, тот вор и разбойник. И в притче о том, который забрался и попал на брачный ужин без одежды, он оказался виновным, был связан и брошен во тьму внешнюю. Только один путь ведет на брачный ужин. По-моему, я здесь недавно об этом проповедовал. Всегда, когда жених в древних странах, когда мужчина женится, он должен сам раздать приглашение. Он должен сам приготовить одежды. Итак, когда он встретил там этого человека, тот сидел на ужине за столом. Кто из вас помнит эту притчу? Конечно, те, кто читает Библию. И он нашел на ужине за столом человека без свадебной одежды. Что это значит? Жених стоит у двери, и все подходят с приглашением. Никто не может прийти к отцу, как только через меня. Все, кого отец дал мне и пригласил, придут ко мне. И вот они подходят, показывают свое приглашение. Жених следил за тем, чтобы все выглядели одинаково. Вот что хорошо в доброй стародавней вере Святого Духа. От нее все выглядят одинаково. Богатые или бедные, рабы или свободные, чернокожие или белые, мужчины или женщины, они все одно во Христе Иисусе. И жених стоял у двери и проверял приглашение, надевал одежду на того человека, чтобы богатые и бедные все выглядели одинаково. То же самое и в Царстве Божьем. Нет больших и маленьких. Они все на равных. Все одно во Христе. А как вы думаете, что было, когда вернулся жених и увидел сидевшего там человека без свадебной одежды? Спросил: «Друг, как ты сюда попал?» И тот стоял онемевший. Это говорит о том, что он пришел каким-то другим путем, а не через дверь. Он пролез через окно. Он пришел через черный ход. И он назвал его другом. Ясно, что он был членом церкви. «Друг, как же ты сюда попал без одежды?» Так вот, сам Иисус сказал это. И он позвал привратников. Он сказал: «Свяжите его по рукам и ногам». И его бросили во тьму внешнюю, где будет плач, стон и скрежет зубов. Это слова самого Христа. Верно, его выбросили, потому что он был не в брачной одежде. А это говорило о том, что он прошел каким-то другим путем, не через дверь. Если бы он прошел через дверь, то получил бы брачную одежду. О, послушайте, если брачная одежда — это крещение Святым Духом, то как же мы предстанем в каком-то другом виде? Если первый церквопериод должен был пройти через дверь Христа Иисуса, креститься в имя Иисуса Христа, получить крещение Святым Духом, надеть брачную одежду, разве мы пройдем как-то иначе? Если вы приходите через методистов, через баптистов или через пятидесятников или любую другую деноминацию, вы будете связаны и брошены во тьму внешнюю. Вы должны пройти через Иисуса Христа. Путь, дверь, истину, жизнь. Аминь. Хорошо. Тот же голос, Откровение 21, вернее, Откровение 1:10-13. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, голос, который он слышал, говоривший к нему, имел чистоту трубы. Вы знаете, как звучит труба? Она издает пронзительный звук. Что в Библии означает труба? Войну. Везде, где вы видите звук трубы, на войне, в библейское время ее звучание предвещало войну. Или откровение, или какое-нибудь событие. Так вот, он, когда церковные периоды закончились, и все было готово, подготовлено для 4 главы. Церковные периоды прошли, он уже оставил землю, понимаете? Помните, голос, говоривший с ним, был позади него в 7 золотых светильниках. Этот труд был закончен. А теперь тот же самый голос говорил вверху на небесах. Что это означало? Что он уже искупил свой народ. Его земной труд закончился, и он был во славе. Зовя Иоанна, зайди сюда! Аминь! От этого мне хочется восклицать в преддверии Нового года. О, вот это да! Вот вам, пожалуйста, верите? Готов, зайди сюда. Война — это место действия великой битвы. Тем людям, которые отвергли Божье послание, отвергли Святого Духа, посланника 7 церквей, тем, которые отвергли это послание Его благодати, не осталось ничего, кроме приготовленного суда. Значит, он сейчас готовится излить на землю язву. Взойди сюда, и я покажу тебе, что должно произойти. На отвергающих Христа безбожных грешников я изолью свой гнев. Взгляните на эту картину. В течение этих вечерних собраний вам будет становиться все понятнее и понятнее. За один раз всего не затронешь, приходится переходить от одной ссылки к другой, ведь для тех людей это будет ужасом. Когда прозвучит последняя труба, и когда последняя битва будет позади, когда будет сказана последняя проповедь, когда будет спета последняя песня, и мы предстанем у судилища Христова, вас спросят, почему ты не принял этого? Что ты сделал с той жизнью, которую я тебе дал? Вы ответите за все. Что тогда? Вы слышали, как я пел эту песню или пробовал? Что ждет тогда, когда там, перед книгой суда, встанут те, кто отвергнул послание, и ответят за все? Что тогда? Предстанете там, это так же безоговорочно, как и то, что эта книга написана. Вы предстанете там, и вас попросят дать объяснение. О, стоит нам, мой брат, сестра, надлежит нам, как сыновьям и дочерям Божьим, проверять себя каждый час дня. Павел сказал, я каждый день умираю. Хоть я и живу не я, но Христос живет во мне, верите? Будьте наготове, потому что вы не знаете, в какой час от вас потребуют ответа в вышине. Так вот, услышал голос трубы. Хорошо. Заметьте, что сказал Иоанн. Он сказал здесь, в последней части этой первой главы. Прежний голос, как бы труба, который говорил со мною и сказал, «Взойди сюда! Поднимись сюда! Я показал тебе церковь периода на земле. Теперь поднимись сюда, я хочу показать тебе то, что происходит здесь наверху». Видите, тогда Христос оставил землю, Он вознесся во славу. Церковная эпоха закончилась. Это говорит о том, что Его Духа здесь уже нет, и Он ушел во славу и звал Иоанна подняться. И Он показал ему, что еще должно было произойти. «Взойди сюда». Так вот, мы видим Иоанна, вторая глава, второй стих. Обратите быстренько внимание, Иоанн добавил вот что. «И тот час». Аминь. О, я уж точно веду себя странно. Мне просто хорошо. Иоанн добавил, «Тот час я был в духе». Когда слышишь, как тебе говорит голос Божий, нечто происходит. Аминь. О, с вами так происходило? Со мной это произошло 31 год назад. И с тех пор я изменился навсегда. О, он сказал, «Взойдите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я дам вам покой». Это изменило меня. Иоанн сказал, «Тот час я был в духе». В каком духе? В Святом Духе. О, я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на том престоле был сидящий. Видите, уже оставил землю. Христос оставил землю в виде Святого Духа и снова вернулся в тело. Сегодня тело восседает там в знак памяти, как жертва. Мы углубимся в это в дальнейшей части этой главы. Но Дух Христа вернулся, чтобы жить в церкви, чтобы жить в нас. Так вот, сразу после того, как Он показал конец эпохи Своего труда здесь, Он вознесся на небеса, Он сказал, «Я покажу тебе, что будет после этого». После церкви периода. Он сказал, «Ян, я больше не могу говорить с тобой там внизу, потому что я ушел оттуда, я поднялся выше. Поднимись сюда со мной». Аминь. Я покажу тебе, что произойдет после этого. О, вот это да. О. Был захвачен в видение. Вознесся во славу. Наверное, он пережил что-то наподобие того, что пережил Павел. 2 Коринфянам 12:2 и 4, если вы записываете. 2 Коринфянам со 2 по 4. Однажды Павел тоже был вознесен в видение. Вы знаете об этом? И он увидел то, о чем ему даже говорить было не своевременно. За 14 лет даже ни разу не упомянул об этом, верите? Но послушайте, какая между ними разница? Павлу было запрещено говорить или рассказывать открыто об увиденном. О, ну ничего себе! Трудно поверить, что он смог бы это сделать. То короткое путешествие, в которое я однажды отправился, с ним я так и не свыкся, и никогда не свыкнусь, понимаете? Он увидел то, о чем он не мог говорить. Наверное, ему не хватало слов. Однако он был вознесен на третье небо, верите? На третье небо. Совсем по-другому. Когда Ян был вознесен и увидел Иисуса, ему было сказано, «Напиши в книгу то, что ты увидел, и передай это. Разошли это по церквям». Павлу было запрещено говорить, а Иоанну было даже велено записать это в книгу, чтобы это прошло через все века. О, вот это да! Теперь это открывается, должно открыться в эти последние дни. В его времена это не было открыто, это открывается сейчас, постепенно. Ой, заметьте, Иоанн, вознесенный сразу после церковной эпохи, был прообразом восхищенной церкви. Сразу после окончания церковной эпохи этого ладикийского периода церкви происходит восхищение. Церковь поднимется, как Иоанн, в присутствие Божье. Ого! Это просто захватывает мою душу. Был вознесен при восхищении церкви. И сказано, как раз в это время книга Откровений была написана, понимаете, в конце церковной эпохи. Так вот, я тут кое-что хочу разъяснить, потому что долгое время для многих христиан это оставалось неясным, и я сегодня подумал, когда готовился, выписывал места Писания и находил имена и разные цвета и прочее, мы потом будем их разбирать, радуги, символы и так далее. Я выписывал тут эти места Писания, чтобы поглядывать на них и ссылаться на них, если я по ходу дела, потому что обычно, если бы я собирался говорить о чем-то таком, я бы... было бы по-другому, я бы постарался выучить все это наизусть. Но в таком случае, когда совсем мало времени, мне приходится ссылаться на них, потому что это проходит по всем писаниям в разных местах. Так вот, в Матфея 16:13 мы видим вот что, если вы записываете местописание. Матфея, если хотите вернуться, если хотите это открыть, хорошо. Матфея 16:13 это... можно открыть и прочитать, и тогда будем знать, что к чему. 16 глава Матфея, 13 стих. Теперь слушайте внимательно. Читаем. 16:13. «Придя же Петр, вернее, придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков». Он сказал им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах, и Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И теперь, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Теперь слушайте внимательно. Хорошо. Ибо в то время, начал, с того времени он начал, я хочу затронуть другой. Вы сможете прочитать дальше. Затронем тут 28 стих, потому что все остальное вы можете прочитать, когда придете домой. Истинно, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. О, только подумайте, некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Вот это утверждение! Критикану так нравится за это цепляться. Это просто показывает, какой он тупой, понимаете? Ему так и хочется к этому придраться. Это исполнилось, они об этом даже понятия не имеют, понимаете? Хорошо. После того камня исповедания Петра, мы знаем, что его исповедание — это что он построит свою церковь на этой же самой скале. Не на Петре камешке, как стараются это пояснить римские католики, но на том, как Петр исповедовал откровение. Вот эта церковь. Бог откроет это. Не исповедание этого человека, потому что позже он стал отступником. Не из-за того, что он исповедовал его Сыном Божьим, ведь они знали, что он был Сыном Божьим. Петр только это высказал. Но все дело было в том, что с небес было дано откровение, что он был Сыном Божьим. Сказал, не плоть и кровь научили тебя этому. Но Отец мой, который на небесах, открыл тебе это, и на этой скале, на этом камне исповедания, я построю церковь мою, и врата ада не повредят, не одолеют ее. Надеюсь, у нас тут не слишком быстро истечет время, чтобы нам хорошенько рассмотреть это, и хотелось бы увидеть, как все это сводится к человеку. Здесь прекрасное повествование, если мы только успеем. Хорошо. Да. Тот камень, то исповедание, то, что Петр, что он построит свою церковь на исповедании Петра, он сказал, некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, как уже увидят Сына Божьего, грядущего в Царстве Своем. Итак, помните, он сказал, некоторые, то есть больше, чем один, правда? Некоторые означает многие, больше, чем один. Но теперь смотрите, там стояли все его ученики, и он спрашивал каждого из них, что вы думаете об этом, и что вы думаете о том. Но он сказал, некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Ого! Сильно сказано? Подумайте, это было высказано 2000 лет назад. А это Божье Слово непогрешимо? Каждое слово, сказанное им, исполнится? Так вот, если хотите, тогда давайте обратимся к 17 главе Матфея. Это следующее место. Когда он взял, через несколько дней после этого, он возвел Петра, Иакова и Иоанна на гору одних, как свидетелей Петра, Иакова и Иоанна. И они увидели, как Царство Божье пришло в силе, и они увидели репетицию прихода Царства Божьего. Аминь. О, им было показано, и они стали очевидцами просмотра репетиции того, как придет Царство Божье, как водворится миллениум. Они просмотрели репетицию. Не так давно группа служителей, одним из них был Орел Робертс, Сесил Демилл, когда он завершил фильм «Десять заповедей», он пригласил брата Шакарьяна, брата Робертса, многих проповедников со всей страны, мог приехать любой проповедник, и пригласил их приехать в студию перед выпуском фильма и показал им его пробный вариант, прежде чем он был показан на публике, а тогда они брали за билет $25. Но он сказал, посмотрите черновик, чтобы они высказали свое мнение, может быть, какую-нибудь критику или что можно было бы сказать, и так далее. Они увидели его, прежде чем его увидела публика. И Иисус сказал, некоторые из стоящих здесь. Аминь. Не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божье, грядущее в силе. Или, вернее, увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Через несколько дней после этого он взял Петра, Иакова и Иоанна и взошел на высокую гору. И там он преобразился у них на глазах. Даже свет солнца не сравнился бы с его одеждами, в которых он был. Сколько раз мы затрагивали эту параллель и прослеживали это по Библии. Можно взять одно место Писания и соединить с ним всю Библию. Так точно, нигде не будет утечки. Она вся заштукатурена силой Божьей. Дьявол никак не смог бы втиснуться, даже если бы и захотел, это точно. Он не может пробраться к тем святым людям, которые внесли туда свое свидетельство и верили в Царство Божье. Он взял и заштукатурил все Писание силою Святого Духа. Омыл его в крови. Мир не может в него проникнуть, дьявол не может в него проникнуть, они умерли, их жизнь сокрыта во Христе через Бога, запечатанная Святым Духом. Как же дьявол может притронуться к ним? И вот они в этом состоянии. Значит, в этом месте он увидел пришествие или репетицию. А что? Что он увидел сначала? Во-первых, в пришествии он увидел Моисея, представлявшего умерших святых, которые воскреснут. Там стоял Илия. О, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Что же произойдет? Сначала появился Моисей. То есть все эти шесть церквопериодов, в которых они спали. Шесть церквопериодов. Кроме того, там еще был Илия, посланник последнего времени, со своей группой или же с преображенными, восхищенными. Аминь. Итак, в будущем, в ожидании пришествия, ведь они все собрались с Ним. О, вот это да! Что это было такое? Его обещание Петру, Якову и Иоанну исполнилось. Верно. Ведь он сказал, «Некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». И они увидели это предварительно. Затем после этого, после воскресения, я хотел бы показать вам еще одно. Это после того, как Иисус умер, был погребен. Святого Иоанна, 21:20. Какой-то критик завел эту тему в те ранние времена. Пока мы еще не закончили урок, давайте разберемся в этом. В Святого Иоанна 20:21 Иисус встретился со своими учениками, накормил их рыбой и хлебом у костра. И когда они шли по берегу, Иоанн прижался к его груди. А Петр задал вопрос, спросил, что будет с этим человеком? Иисус любил Иоанна. Иоанн был любвеобильным человеком. И он спросил, что будет с этим человеком? Какой будет его удел? Что ждет его в будущем? А Иисус ответил им, что тебе до того, если он прибудет, пока я приду? Пока я не вернусь? «Что тебе?» И ученики ошиблись. Они заявили, Иисус сказал, что Он доживет до пришествия. Но Иисус не допустил никакой ошибки. Прямо здесь, в 4 главе Откровений, Христос сдержал свое слово. Он поднял Иоанна на небеса и заблаговременно показал ему все это. Слава! Он был на предварительном просмотре. Он увидел это так, будто еще при жизни на земле увидел все церквопериоды, вплоть до пришествия Господа. Всю книгу Откровений. О, вот это да! Видите, как надежно его обещание? Так вот, он не избрал на это Иакова и Иоанна. Кого-то из остальных даже не позволил Павлу это увидеть, рассказать это. Вовсе нет. Он сказал, что тебе до того, если он прибудет, пока я приду? И поскольку они так сказали, то он просто избрал Иоанна, вознес его и показал ему все от начала до конца, еще до его смерти, так как будто он сам все это пережил. Показал ему, что будет. Брат Пэт, это чудесно, правда? О, видите, взял и вознес его. Это прямо здесь, 4 глава, 2 стих, это доказывает. Он показал ему то, что было, что есть и что будет. Он показал ему церковную эпоху, появление евреев, излияние язв, восхищение, второе пришествие и тысячелетнее царство, и вечный дом его спасенных. Так, как будто он все это сам пережил. Он увидел все это наяву. Понимаете? Он просто поднял его и показал ему фильм, который он прокручивает. Позволил ему увидеть все это предварительно. О, вот это да! Был вознесен. Он исполнил свое обещание в Откровениях 4:2. перед смертью он был вознесен в духе и увидел все так, как будто еще при жизни. Он увидел все это заблаговременно. Таким образом, он увидел в видении, что именно произойдет и что уже произошло на земле с того времени до пришествия Господа Иисуса. Показал все это ему в видении. Итак, ученики, вернее, никто никогда не говорил, что он обещал прийти в том веке. Он сказал, что тебе до того, если, другими словами, если он прибудет, пока я приду. Затем он вознес его и просто предварительно показал ему все это, и показал ему, что будет происходить. О, мне это так нравится. О, вот это да. Теперь заметьте, давайте посмотрим, что тут было. «И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на нем, на престоле был сидящий». Его позвал голос. О, этот голос! О, я никак не могу оторваться от этого. Голос того, кто был позади него. Тогда он смотрел туда вниз, и он показал ему все церкви периода, потому что он стоял в самих церквопериодах, в семи золотых светильниках. Затем он услышал этот голос после окончания церквопериодов. Этот голос оставил землю, поднялся. Когда он вошел во славу, он услышал его слова. «Взойди сюда! Я покажу тебе, что будет происходить после этого». О, вот это да! Этот голос. Давайте немножко поговорим об этом голосе. У меня тут выписано несколько мест Писания. Давайте обратимся к 1 Фессалоникийцам 4 и просто послушаем, что здесь скажет этот голос. О, мы без еще не прочитав, все знаем, что он скажет, правда? Мы знаем, что произойдет. Труба Божья прозвучит, и мертвые во Христе воскреснут. Правильно? Кто это записывает? 1 Фессалоникийцам 4, 16 и 17. Голос. Этот голос, это был голос Христа. Правильно? Голос Христа, ибо труба Божья прозвучит, и мертвые во Христе воскреснут прежде, мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Тот же голос, который позвал Иоанна взойти, тот же голос, сказавший Иоанну «взойди», тот же самый голос, однажды позовет церковь. Аминь. Позовет церковь. Также тот же голос, позвавший Иоанна взойти, тот же самый голос вызвал умершего Лазаря из могилы. Тот же самый голос Архангела. Христос — это голос Архангела. Голос кого? Архангела, понимаете? О, этот трубный голос Христа позвал Иоанна взойти. Тот же самый голос вызвал Лазаря. Вы заметили, что было у могилы Лазаря? Он сказал громким голосом, не сказал просто «Лазарь, будь добр, выйди, а!» «Лазарь, выйди вон!» Он вызвал его из мертвых. И он ответил, «Вот я». И он восстал из мертвых, хотя он уже умер, и его тело разлагалось. Тот же самый голос сказал Иоанну, «Взойди сюда! Я покажу тебе некоторые вещи, которые должны произойти». Тот же самый голос прозвучит, когда воскреснут мертвые во Христе, ибо труба... Труба! Что такое труба? Голос Христа! Тот же самый, который прозвучал и позвал его наверх. Он услышал голос, как трубу, который зазвучал и сказал, «Взойди сюда». Верите, каким будет воскресение? Оно будет моментальным, в мгновение ока. Этот ясный, звонкий голос. И он позовет церковь. Воззовет, «Выйди оттуда». Этот великий голос сбора. Боже, помоги мне услышать его в тот день. Как я часто говорил, как смертный, я знаю, родни, я знаю, что впереди меня ждет большая темная дверь под названием смерть. С каждым ударом сердца я на один удар ближе к той двери. Однажды мне придется в нее войти, но я не хочу входить, как трус, кричать и орать. Я хочу войти в нее, облегшись в одежды его праведности и с уверенностью, что я знаю его в силе его воскресения, что однажды, когда он позовет, я выйду из среды мертвых. Когда он позовет меня явиться на высоте, когда труба Божья прозвучит, и мертвые во Христе воскреснут. Если я буду жив, я изменюсь моментально во мгновение ока и вознесусь со всеми остальными навстречу с Господом на воздухе. Это трубный голос. Звонкий, ясный, громкий. О, будет то же самое при его пришествии. Никакого неопределенного звука. Иоанн определенно точно услышал этот голос «Взойди!» И он зашел. Аминь. Когда Лазарь был мертвый, в могиле, и его душа отправилась куда-то на 4 дня, я не знаю, где она находилась. Не думаю, что кто-нибудь из нас знает. Где бы она ни была, это не имело никакого значения. Он только один раз позвал человека, чье тело изъели подкожные черви. Смердел в могиле. Эта звучная, звонкая труба прозвучала. «Лазарь, выйди вон!» И человек, умерший и разложившийся, пришел в себя и вышел сам из могилы. Тут все определенно и ясно, правда, брат? Никакой неопределенности. То же самое и сегодня, когда ясный звонкий голос говорит «Грешник, покайся! Я дам тебе вечную жизнь! Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа». Таков призыв. Никакой неопределенности. Я свидетель того, что это истина. Есть другие свидетели. Сегодня по всему миру есть миллионы свидетелей того, что это истина. Когда звучит Библия, слова Божьи, каждое слово Божье — это труба. Это истина. Каждый звук слова — это труба. Это евангельская труба. И когда она звучит, это истина. Когда она говорит «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же», никакой неопределенности тут нет, Он тот же самый. Так точно. «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа, вы получите дар Святого Духа». Тут все ясно. «Слышащий слова Мои, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную». «Верующий в Меня, даже если и умрет, оживет». «Живущий и верующий в Меня никогда не умрет». Веришь ли сему? Тут все четко и ясно. Он будет жить. «Едущий плоть Мою и пьющий кровь Мою имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Ничего неопределенного. Ничегошеньки, это определенный звук. О, я знаю это однажды. Я, бедный ирландец, услышал этот звук в своем сердце. Я жалкий грешник. Как же это могло быть для меня? Но я поверил, что это был определенный звук. Я принял это. Я свидетель того, что это истина. Однажды Он снова позовет. Мы уйдем из этого мира. Ведь эта труба издает только четкие, ясные звуки, так точно. Да-да. Неопределенных звуков вообще не издает. Она звучит сегодня, когда Он призывает нас, она ничуть не изменяется, что бы Он нам ни говорил. Теперь давайте вернемся к стиху. «И вот престол стоял на небе», 2 стих, «и на нем был сидящий». Заметьте, престол, он восседал на престоле, он уже не находился в светильниках внизу. На земле. Это после восхищения. Он уже был во славе, восседая на своем престоле. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, дальше мы увидим, даже в 5 главе, что это не был престол милости. Это уже не был престол милости. Это был престол суда. Это не был престол благодати. Это престол суда, потому что от него исходили огонь, молния и громы. Больше нет милости, она закончилась. Церковная эпоха окончилась. Нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, святой да освящается еще. Больше нет престола милости. Сегодня кровь находится на этом престоле. И это престол милости для каждого грешника, просящего милости. Но в тот день... Престола милости уже не будет, будет престол суда, на котором будет восседать разгневанный Бог. Где, если праведник едва спасается, то где грешный и нечестивый явится? Когда он придет на облаках своей славы, даже горы будут искать место, чтобы укрыться. Тогда где же мы будем стоять? Как дорога струя, омывшая меня, другой не знаю я. О, ничто, лишь кровь Иисуса. О, какой рок! Никаких неопределенных звуков. И его престол, и он сидел на своем престоле. Здесь его уже нет. Так вот, тут еще одно. Это доказательство того, что церковь вознесется перед великой скорбью. Понимаете? Почему? Здесь она на престоле во славе, и церковь ушла, и тогда наступает скорбь. Я всегда говорил, что в Ноевы времена, Ной был в ковчеге, когда еще не было ни капли дождя. Когда сошел огонь, Лота в Содоме уже не было. И когда упадут атомные бомбы, церковь будет уже во славе, верно? Когда будут падать атомные бомбы, спросите, как насчет первой бомбы? Она упала на безбожников, не на христиан. Так вот, обратите внимание, он завершил свой труд на земле и забрал свою церковь, а теперь он посылает суд. Мир отверг его, и он обрушил свой суд. Он со своей церковью ушел во славу. Иоанн, там, на острове Патмос, написавший церкви Откровение, был прообразом церкви, которая вознесется во славу. Взойди сюда. Показывает, вы спросили бы, он символизировал церковь? Иоанн символизировал каждого, кто слышит это слово. Аминь. Иоанн был представителем крови Иисуса Христа, свидетельства слова. Он был свидетелем крещения Святым Духом, лично общался со Христом, и он представлял всю церковь, и каждый мужчина или женщина, мальчик или девочка, которые веруют во Христа и примут его на тех же основаниях, однажды они будут позваны. Взойди сюда! И они вознесутся перед скорбью. Запомните, время скорби еще не наступило. Сейчас такое время, когда идет подготовка к суду. Иоанн здесь просматривает, что будет происходить после церковной эпохи. Понимаете? Так и было. Так вот, обратите еще раз внимание на третий стих, точнее, второй. «Престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Итак, тот же Дух, который был на земле, ушел и отправился во славу, и восседал тот же Иисус, который сегодня с нами, являя милость, ушел во славу и восседал на престоле. И сей, сидящий на престоле, видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду». Я буду заканчивать, потому что другие братья будут проповедовать. Может быть, я начну с этого утром. Итак, видом подобная смарагду. О, вот это да! О, есть такие в мире люди, чьи сердца воспламенил. Вам нравится это? Огонь Пятидесятницы, что души осветил? Слава имени Его! Во мне горит Он, как и в них. Я так счастлив, что и я один из них. Господь Иисус позвал и пригласил Иоанна, которому Бог тогда обещал, что он увидит пришествие Сына Человеческого. Петр, Яков, Иоанн и другие стояли при этом, когда Иисус говорил с ними и сказал, «Некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, как уже увидят грядущего Сына Человеческого». Он не сказал, что все стоявшие там, но некоторые. И через несколько дней после этого они пошли и предварительно увидели порядок воскресения и пришествие Господа. Илия представлял умерших святых, вернее, Моисей, которые воскреснут. Илия представлял переселенных, но помните, Моисей был первым, а потом Илия. Илия должен был быть посланником последнего дня, при нем и его группе наступит воскресение. Наступит восхищение. Моисей представил воскресение, а Илия представил восхищенную группу. И там они оба были представлены. И через некоторое время они заметили, и они увидели, и Петр сказал, давайте построим три кущи, пусть одни пойдут под закон, а другие пусть идут с Илией, а другие пусть идут в эту сторону. И пока они еще говорили, раздался голос и сказал, «Это есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». И когда они взглянули, они увидели только Иисуса, и все слилось в одного. И Он был светом, истиной, путем, дверью, радугой. О, завтра нам предстоит важный урок, если Господь позволит. Завтра мы будем разбирать правосудие. Мы рассмотрим камень Сардис, посмотрим, что он представляет, какую он играл роль. И мы рассмотрим яспис, и рассмотрим всевозможные камни, и проследим их всех у Иезекииля, вернемся в Бытие, потом опять в Откровение, посмотрим в середине Библии, свяжем все вместе, эти разнообразные камни, цвета и так далее, и потом мы возьмем и сведем все прямо к этому и проверим, так оно или нет. Понимаете? Увидим, что тут такой же цвет и остальное, все то же самое, тот же Святой Дух, тот же Бог являет те же знамения, те же чудеса, совершает то же самое, как Он и обещал. Он говорил Петру, Иакову, Иоанну и другим стоявшим там, всем своим ученикам сказал, «Некоторые из вас не увидят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Сказал Иоанну, сказал, Петр спросил, «Что ты будешь с ним делать, этот парень, что будет с ним?» Он ответил, «Что тебе до того, если он увидит мой приход?» И он позволил ему дожить до этого. Когда все остальные уже давно умерли, Иоанн дожил и предварительно увидел пришествие Господа в силе. Всю сцену действия от его времени до окончания судов и водворения миллениума. Иоанн увидел все до конца, и окончание миллениума, и начало эпохи царства. Так что он исполняет свое слово, правда? Мы пометим второй стих. Если Господь позволит, утром начнем с третьего стиха. Давайте склоним головы. Кто из вас сегодня вечером в этой церкви знает, мой брат, сестра, что однажды вас позовут, независимо от того, готовы вы или нет, приготовились вы или нет, вас вызовут на встречу с Богом. Та труба прозвучит. И когда она прозвучит к вашему осуждению. И вы больше не будете жить, и вы будете мучиться в дьявольской преисподней ада, может быть, миллионы лет. Или же вас позовут на высоте встретиться со славными святыми, точно как Бог сдержал свое слово Петру, Якову и Иоанну, точно как Он сдержал его возлюбленного Иоанну, написавшему откровение, точно как Он сдержал свое обещание на протяжении церковного периода, точно так же Он обещал в эти последние дни, что Он пошлет поздний дождь и вернет тот же дух, который был в нем на земле. Свет явится в вечернее время и явит ту же силу, те же знамения, и все, что Он совершал в свое время, Он снова явит это в этой открытой двери в последний день. Вот Он. Он сейчас прямо с нами, Святой Дух. Иисус Христос, который вчера, сегодня, во веки тот же. Он проповедует вам, Он учит вас. Он старается показать вам добро и зло. Это сам Святой Дух говорит через уста человека, действует среди людей, старается явить милость и благодать. Если вы еще не приняли Его, может, вы хотели бы в этот вечер, накануне Нового года, поднять руки к Богу и сказать, «Боже, дай мне получить силу, которая была на Иоанне, написавшем откровение, чтобы, когда меня позовут, я предстал перед Тобой с миром, как Он». Поднимите руку. Благословит вас Бог по всей церкви. Благословит вас Бог. Дай мне быть готовым ответить на зов. Наш Небесный Отец, сейчас, в канун Нового года, еще часа два, и он пройдет. Наступит Новый год. Что мы сделали в этом году, то уже сделано. И из-за многих вещей, которые я сделал, мне стыдно за себя. Я раскаиваюсь в этом, Господь. И я сделал много того, что многие мои братья не понимали. Многие мои братья на поприще не понимают, почему я так делал. Но, Отец, я делал это потому, что я чувствовал водительство так поступать. Я молю, Отец, чтобы Ты никогда не позволил мне стыдиться этого водительства. Но веди меня дальше, Господь, чтобы я продолжал делать то, на что я чувствую водительство. Помоги мне, Боже, потому что я искренне стремлюсь познать Твою волю, чтобы мне исполнить ее, чтобы принести, как Ты показал мне много лет назад, когда я уезжал из этой церкви, хлеб жизни народам этого мира. И я увидел большую гору хлеба и святых в белых одеяниях, приходящих со всей земли, вкушать этот хлеб жизни. О, Боже, позволь мне, о, Боже, позволь мне всегда, всегда быть способным накормить людей хлебом жизни. Благослови здесь эти алчущие души, которые сейчас подняли руки. Они хотят больше жизни. Я молюсь, чтобы Ты наполнил их Святым Духом, Господь, каждого из них. Боже, даруй это. Пошли им благословения. Помоги нашим братьям повсюду. Благослови наших служащих братьев, которые собираются выйти сюда через несколько минут. Другие будут говорить. Мы молим, чтобы они раздали нам сегодня вечером хлеб жизни, Отец. А мы слушаем внимательно и почтительно, чтобы услышать этот голос. Даруй это, благослови нас, и пусть этот Новый год начнется с новых надежд, принося с собой новые мысли, новые откровения, новую силу. О, все, пусть для нас возродятся, Господь, благословения и обетования Твои. Мы вверяемся с молитвой в руки Твои во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, мои братья и сестры.